Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки по апологетике. И напомню, у нас сегодня последнее наше занятие в этом учебном году. И заканчиваем мы разговор такой тяжелой темы, ничего не сделаешь. Разговор у нас идет о теодицее, оправдании Бога. Попросту говоря, о том, почему в мире есть страдания невинных людей. В прошлый раз мы говорили о том, что, так скажем, разбирали теоретическую часть этого явления, мы говорили о природе зла. Рассуждать на эту тему можно много, и люди с интересом готовы на эту тему рассуждать. И готовы, если бы я рассказывал на эту тему еще бы и час, и другой, и третий, и даже сутки, и неделю. И люди готовы были слушать, и слушать, и слушать, и слушать, и слушать, потому что все очевидно, вот люди все хорошие, дьявол плохой, да, волю надо направлять к Богу, мы не направляем, ну, как-то надо с этим что-то делать и так далее. Все меняется, а опыт у меня рассказа об этих вещах уже некоторые есть, все меняется, как только мы доходим до конкретных явлений обыденной жизни. И сразу все переворачивается с ног на голову, и мы совершенно не готовы слышать ту, скажем, фразу, которой мы закончили прошлую нашу беседу. Мы говорили, последняя наша фраза была, что злом мы привыкли называть всякие сложности, трудности и страдания, беды, горе этого мира. А на самом деле зло – это наша воля. То есть наша воля, которая не хочет разворачиваться к Богу, поворачиваться к Богу, отдавать себя Богу, чтобы вместить и наполнить себя жизнь. Ну вот, скажем, такой для начала нейтральный, простой пример. Вот по лесу идет Серафим Саровский. Из леса выходят три здоровых дядьки и подходит к нему, думая, что у него есть деньги. Вообще у него на лице написано, что у него денег нет. Но они не очень умеют читать лица, и они одержимы некой страстью. Не знают, что людям приносят деньги, подвижникам, и надеются, что у него деньги есть. Они приступают к нему. В руках у Серафима Саровского топор. Он может защищаться. Ну, скорее всего, у него ничего не получится. Все-таки они в лесу одни. И трое мужиков все-таки, даже если у одного против них один человек с топором, они уж как-нибудь справятся. Но дело даже не в этом. Он опускает топор и не сопротивляется. Они его бьют. Да нет, не бьют они его. Они его убивают. И это просто деваться им некуда, собственно говоря. Им надо его убить. Не только потому, что они такие, ну, ради собственного сохранения, потому что они одержимы. Через их руки дух злобы хочет уничтожить Серафима, чтобы он никому никогда ничем не помог. Ну, чудом Серафим Саровский выживает. И дальше вот его внутренние мироощущения. Он не гневается, когда они бьют, не гневается, когда он приходит в себя, не гневается, когда ему говорят о том, что их нашли. Он разгневался только тогда, когда их хотят осудить. Тогда он разгневался и сказал, что если вы их осудите, тогда вы меня больше никогда не увидите. Я отсюда уйду. Он о чем думает? Он что, не знает, что они причинили зло? Он не знает, что они злые люди? Знает. Он не вчера родился, знает, что они злые люди. Он не знает, что они совершили злой поступок. Знает. Он не знает, что по закону зло должно быть наказано. Знает. Он не знает, что по закону, то есть если злодеев не наказывать, то злодеев станет больше. И они будут всех резать, бить и убивать. Знает. Что он делает? Что он делает? Ну, простил и простить хочешь, так прости, иди себе молись келью. Нет, ему надо во что бы то ни стало их спасти от наказания. Почему? Что им движет? Это ненормально. Это неправильно. Что движет Серафимом? Он боится совершить зло. Ему совершенно без разницы, что делают другие люди. Он за них не отвечает. Он не переживает за это. Ему важно, чтобы он не сделал зла, чтобы из-за него никто не пострадал. Он знает, что если он это зло допустит, если его воля склонится к тому, чтобы совершить зло, то его жизнь, которой он преисполнен, он станет маленькой. Можно, конечно, задать такой вопрос. Так что ж теперь, если к тебе приходят плохие дядьки? Всем нужно поступать так, как Серафим Саровский. Положить пистолет, автомат, газовый баллончик, нож или что-нибудь еще, дубину, биту. И спокойно дать себя избить. Ну, так уж правды ради скажем, что Евангелие это и предписывает. Но дело в другом. Если ты преисполнен жизнью, как Серафим Саровский, ты не можешь поступить иначе. Просто не можешь. Как не смог и он. У тебя нет сил сопротивляться. Потому что ты жив человек. А если человек не преисполнен жизнью так, как Серафим Саровский, то кто же ему запрещает действовать в пределах закона? Пусть действует. Но жизнь, которой преисполнен Серафим Саровский, она велит ему поступать так, как велит жизнь, отдать себя другим. Но невозможно. Он не рассуждал, он жил, и он сознавал, что для него сохранить свою связь с жизнью и пробыть в жизни, это значит позволить им себя убить, ради того, чтобы они жили, ради того, чтобы жизнь, данная мне, влилась в их. Господи, прости им, не ведают, что творят. Или как об этом делал Стефан, или как это делал Павел, апостол, как делали многие другие. Прости им, не ведают, что творят. И жизнь из растерзанного тела, неважно, кто это был, архидиакон Стефан, великомученица Екатерина, Георгий Победоносец или Иоанн Златоуст. Жизнь из растерзанного тела вливалась в тела и души мучителей, гонителей, осквернителей, зрителей. Вот. И он по-другому поступить не может. Для него злом является не то, что делают они. Для него это воля Божья. Бог привел их сюда. Надо принять этот акт божественной премудрости и покориться ему, как Исаак покорился своему отцу Аврааму. И он подклоняет выю не под зло разбойников, а под добро Бога. Бог так повелел, и надо склонить. Бог лучше знает, что делает. Конечно, еще раз повторю, ни преподобный Серафим, ни я не призывают поступать так же всякого человека. Нет. Поступать надо, каждый поступай по удостоверению своего ума, говорит апостол Павел. Каждый поступает так, как научил его благодать Божья. Серафима Саровского благодать Божья научила поступить так. И судить его никто за это не может. И, слава Богу, не судит. Но нам важен именно этот нейтральный пример для того, чтобы понять, что в данном случае злом является не действие этих трех разбойников, а злом явилось бы его возмущение, его гнев, желание и торжество свершившегося наказания. И не в этом ли была скрыта воля падшего духа, чтобы именно через это довести его до того, чтобы он сделал что-то не по-божьему, и за это бы благодать его оставила? Ведь и над Христом издеваются. Именно для этого, всяческим образом и усугубляя физические и нравственные его сострадания, для того, чтобы вынудить его отвергнуть ту чашу, которую дает ему Господь. Вот Христос пьет чашу страданий. То есть для него эти руки, бьющие его, эти скорпионы, терзающие его, эти палки, которым бьют его по голове, эти гвозди, которые вонзаются в его тело, это чаша, которую дает ему Христос, которым дает ему Небесный Отец. Чаша, которую дает ему его Отец, и он ее пьет. Как можно отвергнуть чашу, под которую преподносит Бог? Как можно ее не пить? И он пьет ее. Для него это благословение. Нам тяжело это слышать. Но ранами его мы исцелились. Я сейчас говорю, люди слушают, священники молятся, люди причащаются, грешники спасаются, святые благовествуют, и мир знает Христа потому, что он отнесся к этим страданиям как чаше, которая давалась ему Богом, Небесным Отцом. Если бы он усомнился в этом, если бы он отнесся к этому как к злу по отношению к себе и попытался бы ему сопротивляться и с этим бороться, не как к руке Отца Небесного, а как к злу, и ему бы оказал сопротивление, то все бы мы умирали в своих грехах. И не было бы силы, могущей нас спасти. Мы бы повторили и усугубили бы путь Адама. И для Серафима Саровского это точно так же. Он принимает то, что все мы называем злом, он, в отличие от нас, считает это чашей, преподносимой ему Богом. Как он может ударить руку, которая несет ему чашу? И он принимает эту чашу со всеми последствиями. И вдруг, вместо того, чтобы ему погибнуть, как он думал, так и случится, вместо того, чтобы ему вот понести этот тот крест до конца, который он несет, ему приходит и говорит, есть возможность наказать этих обидчиков. Как он возмутился! Это вы что же, хотите отнять у меня чашу, которую мне преподнес Бог? Вы хотите лишить меня воли, возможности исполнять волю Божью? Вы хотите отнять у меня благословение Божье? Да не в жизнь. И донеся вот это все до конца, устояв в добре, волю свою твердив в добре, он и приобрел души этих крестьян. Они покаялись, они смирились и больше никогда к этому не возвращались. Именно потому, что он до конца это сделал. Он не думал о том, что в данном случае должно делать государство. В других случаях думал. И очень хорошо, и очень трезво думал, когда его порой пытались путать какие-то вещи, там, связанные с беглыми рабами, с беглыми крепостными крестьянами. Он это все прекрасно понимал и отдавал себе отчет, иногда и обличал за то, что люди нарушают государственный закон. Но здесь он понял. Он духом провидел Бога, стоящего рядом с этими тремя разбойниками, и через их насилие подающему чашу преподобному Серафиму, чтобы Серафим приобрел великое дерзновение и мог стоять рядом с ним и смотреть прямо в глаза Иисусу. И он эту своей жизненной радости никому отдавать не хочет. И готов вытерпеть за это все. Вот размышляя на подобные сюжеты, мы можем руководствоваться этим в нашей повседневной жизни. Только я очень настаиваю в нашей повседневной жизни. В том-то и беда всех нас, людей, современных людей. Может, оно и раньше так было. Трудно сказать, я с теми людьми не жил. Но со всеми современными людьми происходит именно такая беда, именно такая болезнь. Мы все время стараемся понять, а почему вот то-то и то-то происходит с другими? А почему вот с ним то? А почему он так? А для чего ему это? Мы все постоянные вопросы, которые вот порой приходится слышать, это вопросы именно касательно других. А почему дети у меня? А почему муж у меня? А почему вот мама у меня? А почему вот дедушка мой? Почему мои соседи? А почему мой начальник? А почему патриарх? А почему епископ наш? А почему священники наши? То есть все вопросы, которые задают люди, не касаются других. Человек делает умный вид, умное лицо и пытается разобраться, ну по какой же причине то-то и то-то происходит с другими? Как это возможно, что они делают то-то и то-то, а другие, которые должны делать то-то и то-то, этого не делают? Вот отсюда весь бардак от того, что все делают не то, что нужно. Как быть со всем с этим? А на самом деле есть только один правильный вопрос, и есть только один выход из этой круговерти. А почему я не могу любить? А почему я не могу смириться? А почему я не могу носить немощи других? А почему меня раздражает их поведение? А почему я ревную? А почему я завидую? А почему я тщеславный? Почему мне закваска фарисейская? А почему я не умею молиться? А почему мне трудно жить? Вот сама концентрация этих вопросов, когда человек возьмет и начнет эти вопросы себе задавать регулярно, хотя бы в качестве какого-нибудь аутотренинга, и он увидит, что постепенно, хотя бы в маленькую толику, чтобы это было сильно, надо все-таки духовный труд потребить, но хотя бы в маленькую толику волнующие его вопросы в отношении других станут слабее и не столь значимы. Потому что, да, в мире есть люди, творящие зло. Есть. Но в мире есть Бог, который все управляет ко благу. Все. По этой причине, с точки зрения верующего человека, любое страдание, неприятность, горе, которое случается со мной, есть действие промысла благодати и любви Божьей. Есть чаша, которую преподносит мне Бог. Я ее должен выпить, эту чашу, и следить за своей волей, чтобы она не творила зла, чтобы она не была злой, чтобы моя воля не уклонилась от Бога. А как же те-то, которые мне? А это не твое дело. Для тебя, если ты говоришь, что они сотворили зло, то значит, ты уже не видишь, что эту чашу тебе подносит Бог твой. А если ты не видишь, что эту чашу подносит тебе Бог твой, то значит, ты уже уклонился волей от Бога, ты уже творишь зло. Этот вопрос, а почему они так, говорит о том, что ты творишь зло. Все зло в тебе, ты носитель зла. На этом жизнь твоя духовная, она заканчивается. Придется каяться, молиться, что, конечно, сделать очень трудно, потому что, скорее всего, это направление воли будет дальше утверждаться вот в этом векторе направленности. И мы вокруг видим, люди начинают бороться за правду в церкви, за спасение душ пасомых, пасущих, за призвание всех к ответу, за спасение мира, за процветающее будущее, вызвать на ковер президента, премьера, Организацию Объединенных Наций, Американское общество, Верховный суд США и в том числе местного участкового. Всех к ответу, почему они делают не так. А поскольку все люди в мире, все, без исключения, включая святых, делают когда-нибудь не так, больше или меньше, то, по сути дела, учитывая, что их 7 миллиардов, успокоиться не смогу никогда. Вокруг меня окружают люди, которые все делают не так. Разумеется, если я только позволю воле своей заняться размышлением, рассуждением или исправлением их жизни в этом отношении, то на все остальное у меня не хватит больше сил. Я буду осуждать, я буду укорять, я буду делать замечания, буду вести политическую борьбу, буду бороться за правду, за свободу, за все что угодно, только я уже давно стал злым. Злым не потому, что я кому-то там чего-то плохого сделал. Нет, наоборот, я думаю, я только хорошее делаю. Но я стал носителем зла, потому что я иду против воли Божьей. Потому что моя воля уклонилась от того, чтобы жить жизнью. И я, какую бы активную жизнь ни вел, уже давно живу в смерти. Давно существую в смерти, я мертвый. И, конечно, если Бог не взыщет меня, а это случается часто, излягу я на одр болезни своей, и, умирая от страшных болей, я буду понимать, что вся моя жизнь напрасна, никчемна, мир я не улучшил, а вот душе своей повредил. И то, с чего мы и начали, достаточно будет просто сказать: «Господи, прости меня, спаси меня, помяни меня, Господи, во Царстве Своем». И воля развернется и устремится к Богу. И в короткий момент мы исправим свою душу, созиждем свою душу во Христе, и она, несомненно, по Слову Божьему спасется, хотя бы как и головешка из огня. Вот. По этой причине, конечно, мы всегда должны иметь некоторую трезвость и приучать себя к тому, чтобы жить, внимая не другим людям, а самому себе. Ну и последнее, что можно сказать еще в этом отношении, просто маленькое замечание, но мне представляется, оно крайне и крайне важно. Очень многое из-за того, что происходит в мире, Бог не несет никакой ответственности. Люди сами творят зло. И когда говорим, а почему там, скажем, произошла война, почему там пал дом, почему там сошел поезд, почему там разбились люди, куда смотрел Бог? Бог никуда не смотрел. Это сделали люди. Люди возлюбили зло и смерть. И все, что они делают, когда они не думают о Боге, все несет смерть. Все. И просто благодать Божья, или, как его называет хорошо апостол Павел, удерживающий теперь, он не позволяет последствию нашего злого смертного выбора окончательно восторжествовать в нашей жизни. Он не позволяет этому злу окончательно нас разрушить, нашему собственному злу, нашей необезбоженной и не стремящейся к Богу воле. Он по человеколюбию и милосердию своему не дает окончательно задавить нас этой смертью. И поэтому, когда случается беда, которая случается по глупости, подлости, жестокости, безалаберности, безбожности человека, и она случается, и гибнут люди, и вдруг среди этого хаоса найдется один, два, три человека, которые скажут: «Господи, спаси!» И он спасает этих людей. Почему же он не спасает остальных? Он и этих бы не спас. Но они открывают вот эту завесу, раздергивают завесу смерти, из глубины своей смерти зовут: «Спаси нас, Сыне Божий!» И он спасает. И вот надо понимать, что в сущности то торжество смерти от абортов, до эвтаназии, от войны до автокатастроф, это не Бог придумал, это люди придумали. Это люди настойчиво, зло со стервенением это делают. А Бог создал человека свободно. Если человек хочет превратить эту землю в ад, Бог не запрещает ему. Но ради избранных, ради призывающих его, он не дает этому злу нашему окончательно раз разрушить. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу, заканчиваем и цикл наш по апологетике православия, учебный год заканчиваем. Радостных и полезных вам каникул. До свидания и храни вас всех Господь.